Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
Сегодня мы будем говорить о писателе, о Льве Косиле.
Да, все верно, Лев Абрамович Косиль, потрясающий писатель. Кто-то его называет детским писателем, но по большому счету он действительно был детским писателем. Он автор многочисленных книжек, которые, ну, в общем-то, уже теперь почти 100 лет назад очень-очень-очень волновали сердца молодых людей, преимущественно мальчишек, истинных романтиков. Давайте просто их назовем. Пожалуй, самое известное – «Швамбрание». Книжка с необычным названием. Откуда пришло название? Ну, собственно, оно составное, отчасти заимствованное от фамилии автора мифов Древней Греции. По большому счету, тогда мифы Древней Греции были настольной книжкой в семье Косилей. Там, собственно, уже вы теперь знаете о том, что был Лев Косиль, старший брат, а был Ося Косиль. Ося – это уменьшительно-ласкательное имя, конечно, от Иосиф. Так вот, Лёва и Иосиф, собственно, они и были, вот, собственно, творцами этого названия будущей книжки Льва Абрамовича. Ну, как я уже сказал о том, что, в общем-то, мифы Древней Греции, там был автор Швамп, и, в общем-то, вот они решили позаимствовать его вот эту фамилию, и добавив одну букву для благозвучности, то есть получилось «Швамбрание». Что это за «Швамбрание»? Ну, лучше, конечно, прочитать. Книжка однозначно современная и сегодня. Она может вполне себе увлечь, удивить даже сейчас, даже в наш современный век. Там сюжет фантастический, да и сама страна придуманная. Лев придумал ее, потому что, конечно же, ну какой мальчишка не мечтает о каких-то путешествиях, о географических открытиях, какой мальчишка не мечтает иметь какой-то настоящий секрет от взрослых. И даже в своей более поздней книжке, да и в этой книжке он говорил о том, что взрослые все себе забрали. Все 5 частей света, они все населены взрослыми, все взрослые ими и управляют, а про детей все забыли. Да как же так? И вот...
Крик души.
Крик души, да. И вот выход из положения он нашел и придумал вход в эту замечательную страну Швамбранию рядышком как раз входом в уборную, простите. В квартире Косилей вот этот вот большой был коридор, и... Косили, кстати говоря, жили достаточно, ну, во-первых, в достатке, да, мама у него была учительница, а отец был врач, конечно, достаток в семье, безусловно, был, они жили в таком неплохом доме в Саратове, на первом этаже, ни в чем, по большому счету, не нуждались, ну, вот разве что мальчишки, как всегда, нуждались в каких-то таких романтических историях. И вот он, чтобы далеко не ходить, придумал вот как раз вход в эту удивительную, дивную страну. Вот где-то там в коридоре представляли дверь, которая ведет в эту замечательную, фантастическую страну. Ну, конечно, хочется сказать о его дате рождения и обратить на это внимание. 1905 год. Ну, легко себе посчитать. То есть вот 12-15-летним мальчишкой он встретил вот эти вот турбулентные, как сейчас принято говорить, неспокойные события, которые пережила тогда наша страна, когда все изменилось в одночасье, но буквально в несколько лет изменилась вся жизнь и семейство. Косили и уплотнили. Но, тем не менее, отец смог даже при новой власти доказать свою значимость, нужность и эффективность. И по-прежнему, в общем-то, они как-то так сильно ни в чем не нуждались. Но, тем не менее, как я уже сказал, что вот этот достаток, он все-таки не сказался на их... на его воображаемых талантах, лучше так сказать, талантах воображения. Поэтому появилось у него швамбрание, появилась синегория, это еще один фантастический мир, который он придумал. Но и был еще один, все такое красивое, яркое, фантастическое, да, а ложка дегтя, конечно же, в этом... несомненно, должна присутствовать и как бы оттенять вот эту всю красоту дивного, нереального мира. Это кондуит. Ну и вот, собственно, и книжка так и издавалась. Кондуит и швамбрание. Кондуит тоже очень легко понять, откуда он взялся. Дело в том, что Лев был учащимся гимназии. Все-таки в гимназию попал еще царского периода. Прошел обучение именно, проходил обучение именно там. Гимназия была в Саратове, то есть она была в таком удивительном месте находилась, да и сам район, где они проживали, тоже был удивительный. Это то место в Саратове, где, шла перевалка хлеба, зерна. Именно с этого момента, с этого места зерно растекалось по всей стране и уходила даже за рубеж, то есть на баржах, по Волге, дальше расходилась по тем местам, где его так ожидали. А житница хлеба Россия, она тогда, конечно, мы помним те фантастические урожайные годы, когда Россия демонстрировала, была в максимальной форме. Ну и вот кондуит – это, собственно, тетрадь, журнал, который был в той самой гимназии, в который заносились все проступки молодых людей. Кого лишить обеда, кого наказать телесно.
Да. Тетрадь наказаний.
Да, да. В общем-то, и вот это все в душе Льва отозвалось. И он это вот, собственно, так увековечил. Поэтому, если кто-то хочет прочитать и понять, как тогда обучение шло, это сделать можно благодаря талантливому, яркому и очень образному слогу Льва Абрамовича Косиля, который, собственно, задокументировал вот тот период своей жизни, когда он учился в гимназии. Ну и, конечно, вот разница между придуманным миром, волшебным, манящим, между синегорием и швамбранией и кондуитом, вот эта вот разница, она как раз была настолько контрастной, настолько четкой, понятной, рельефной, что и сегодня вот это вот впечатление о том времени, оно формирует максимально гротескно, очень качественно, что называется, с альтернативной точкой зрения. Поэтому я всем рекомендую, для того, чтобы понять время, обратить внимание именно на этого автора, на эту его потрясающую книжку. И, конечно, и «Кондуит и швамбрание» – это главные книги Льва Абрамовича Косиля.
А после гимназии он поступает в вуз, то есть в институт какой-то, потому что он является не только писателем, но и журналистом, то есть он работал в газете и также является лауреатом Сталинской премии третьей степени, если мне не изменяет память.
Он вообще обласкан властью был. И даже более того, есть такая легенда, что он был... в общем-то, вот на границе 30-40-х годов был награжден орденом почета благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это вроде бы как именно его было решение, хотя документально, конечно, подтвердить его невозможно, но тем не менее как бы знающие люди утверждают, что было решение самого Сталина о награждении орденом Льва Абрамовича Косиля. И этот орден, говорят, ну, вот первая такая глубокая, серьезная награда Льва Абрамовича. Он сделал свое дело в формировании его последующей успешной карьеры. А что же касается поступления в какое учебное заведение, ну, на самом деле он поступил в МГУ. В МГУ, причем на абсолютно не гуманитарную профессию. Он поступил на физтех и, больше того, проучился там 3 года, 3 курса, пока не понял, что это не его и что ему нужно поменять профиль и уйти в гуманитарную сферу. А сделал он это совершенно удивительным образом благодаря своему брату, уже упомянутому нами Иосифу. Дело в том, что когда Косиль уехал в Москву, поступил в университет, он писал много писем из Москвы, из столицы в Саратов, которых как-то вот описывал быт, те мысли, которые у него были на тот момент, делился всем этим со своим братом, по большому счету, и в письмах ему он это все описывал. Ну, а брат оказался с коммерческой жилкой. Он решил, что, ну, чё добро пропадать. И взял прямиком, письмо получив от Льва, своего старшего брата, уносил их, эти письма, в местную газету. В газете, когда прочитали, я сразу же оценили прекрасный слог, авторскую подачу, удивительные детали, ну, все, что, собственно, можно оценить в хорошем, грамотном тексте. И сказали: так вы нам приносите свои опусы, мы с удовольствием их будем печатать. И более того, даже будем платить вам гонорар. Ну, Иосиф, он и приносил эти письма, тем более Лев Абрамович, он был плодовитым писателем, писал очень часто. Но Иосиф на этом гонораре прекрасно проводил, как говорится, время со своими друзьями. С одной стороны, вроде бы как и ничего и не нарушая. Обман вскрылся неожиданно. Лев узнал о проделках младшего брата. Но, с другой стороны, ничего плохого, надо так сказать, подобное разоблачение не принесло.
Просто надо было брату сразу об этом сказать, как есть, да, ну, получается? Да, да. Но Льву-то тоже было приятно, что его так много печатали.
Вот как раз к этому я и подвожу. Действительно, Лев, он поверил в себя как журналиста. И это сыграло роль в его, так скажем, переориентировании с технических историй на истории гуманитарные. И дальше он уже стал, в общем-то, и журналистом, действительно, и писателем. Что касается журналистики, то, конечно, это, этому ремеслу способствовала та обстановка, которая была на тот момент в стране. Страна жила публицистикой. Длинноты, лангриды, все это не пользовалось на тот момент каким-то таким особенным спросом. Тем более, когда началась Великая Отечественная война. Всем нужна была яркая, точная, цепкая, убойная сила и мощь слова.
Были выверены формулировки, да, и да. Памфлеты. Вот сразу мне на ум пришло, что раньше были памфлеты, немножко другие жанры. Сейчас это не деградация, просто на другом уровне. Журналистика идет в ногу со временем, уже появляются интернет-ресурсы и так далее. Но раньше именно вот такие вот яркие лозунги.
Ну, задачи были иные. Конечно, нужно было мобилизовать население на борьбу. Нужно было вселить в них уверенность в скорой победе, иначе выжить было в таких непростых условиях просто невозможно. Поэтому, конечно, тут все шло именно от... собственно, запрос был со стороны читателей. И Лев Абрамович, конечно, он, будучи специальным корреспондентом газеты «Известия», специальным корреспондентом газеты «Правда», специальным корреспондентом газеты «Звезда», а «Звезда» это была газета, все-таки это Министерство обороны, он исколесил фронт вдоль и поперек, он был на севере, он разговаривал с фронтовиками, непосредственно теми, кто идет в бой. Очень много очерков из-под его пера вышло, и это были талантливые вещи. Но о длинных формах он все-таки не забывал, и то тут, то там все-таки выходили у него достаточно интересные работы. В том числе, кстати сказать, и сценарии фильмов. Знаменитый «Вратарь республики» фильм, который и сегодня, кстати, смотрится очень хорошо. Сжигательно, так комедийно, как он и должен смотреться. Он придумал, в общем-то, вот в канун Великой Отечественной войны. Фильм прогремел, стал невероятно популярным в тот период, добавил популярности, конечно же, самому автору, Льву Абрамовичу Косилю. Но два слова все-таки немножечко, что называется, еще дегтя в эту биографию. Обязательно нужно об этом сказать, о том, что вот уже полюбившийся наверняка нам Ося, Иосиф, младший брат. Так получилось, что он никуда не выезжал из Саратова. Состоялся он был состоявшимся уже молодым человеком. Так получилось, что он был дружен с областной властью, с областным партийным лидером. Но времена 30-е годы, конец 30-х годов, времена были вот такие вот сложные. И тогда вот этого партийного лидера арестовывают и за эту дружбу, заодно и арестовывают и Иосифа. 10 лет без права переписки. Еще Лев Абрамович, его старший брат, будет долго-долго-долго-долго хлопотать за его жизнь. И только в 45-м году ему скажут о том, что он был... Что значил этот приговор 10 лет без права переписки? Это... Теперь уже многие об этом понимают и знают, что это расстрел. Ну, то есть, конечно, родным не говорили об этом. Якобы был осужден, якобы находился там, пошел по этапу, но на самом деле он был расстрелян.
А расстреляли вот в 1938 году?
Скорее всего, это было чуть позже, после доставки его в лагерь. Есть здесь противоречивая информация. Кто-то даже называет цифру 42-й год. То есть, но тем не менее...
Точная дата неизвестна, но точно расстреляли.
Да, то есть... точно расстреляли. Лев Абрамович сразу после ареста ездил на Лубянку, что само по себе это был подвиг, потому что очень многие, поехав туда, уже и не возвращались. А он поехал туда, хлопотал, пытался узнать о судьбе брата, но ничего не помогало. И не помогла в конечном итоге вот эта вот награда. Ну и награда-то, говорят, взялась из рук Сталина с формулировкой, что одного брата расстрелять, а другому орден дать. И вот так оно и в конечном итоге вышло.
То есть раньше писали 10 лет без права переписки, это обозначало, что человек уже расстрелян. Ну, то есть да, так завуалировали.
Практически уже что нет возможности более ждать, ну, нет оснований ждать письма, это как раз уже основание думать, что человека нет в живых.
А за что? Там написали точную формулировку,
да, то есть как? Троцкизм. Тогда это была повальная формулировка. В троцкизме обвиняли тогда сплошь
многих. Да.
Вот. Но еще давайте чуть-чуть отмотаем к более ранней точке входа Косиля в литературу. То есть вот он поверил в себя благодаря своему младшему брату, его проступку, казалось бы. И он начал ходить по литературным клубам, по поэтическим вечерам. И там он, кстати сказать, и познакомился с Владимиром Владимировичем Маяковским. Маяковский после того, как прочитал его прозу, всячески рекомендовал ему это творчество продолжать. То есть, по большому счету, таким крестным отцом стал в творчестве у Косиля именно Маяковский. Это важное, на мой взгляд, дополнение, которое, в общем-то, вот, наверное, нам позволяет судить о том, что фундамент-то был неплохой вот в его творческой биографии.
Если Маяковский, он же разбирался, такой уж поэт, похвалил так прозу, то, конечно, это гениальный был писатель, литератор, журналист. Поэт, но, к сожалению, мало прожил, но ярко, я думаю.
Да. Ну, наследие богатейшее у Владимира Владимировича, и, конечно, нам, слава богу, что хотя бы оно досталось. Ну и еще может быть такой факт, если есть у нас буквально пару минут. Очень многие вспоминают удивительный момент, как создавались произведения Львом Абрамовичем. Он действительно очень часто брал за основу реальные случаи из своей биографии, того, что ему приходилось видеть, наблюдать. Вот уже послевоенный случай, который в конечном итоге вылился в замечательный художественный фильм, который, собственно, так и назывался «Будьте готовы, ваше высочество». Непонятное название. Это принц какой-то великой зарубежной державы, южной, приезжает в Советский Союз в качестве, ну, так скажем, представителя той самой страны и попадает в обычный, ну, условно говоря, обычный пионерский лагерь и общается со своими сверстниками. Дело все в том, что такой случай действительно был. Сейчас за давностью лет и последнее время, к сожалению, не попадалась эта информация на глаза. То ли это была Камбоджа, Бирма, то ли это был Лаос. Но это вот что-то из разряда вот этих вот замечательных азиатских стран. И действительно этот принц приезжал в Советский Союз, и действительно он попал в обычный пионерский отряд. И в этот момент все стали вдруг замечать о том, что принц голодает, он ничего не ест, отказывается принимать пищу. Все стали выяснять, конечно же, в чем же дело, почему это произошло, и выяснили о том, что, оказывается, ну, ему с рождения говорили о том, что принц может питаться только из посуды, из серебряной либо золотой. Но в лагере нет такой посуды, а лагерь был в Крыму, и где-то в Алуште, вот, может быть, этом знаменитом Воронцовском дворце, в котором через какое-то время, там, может быть, лет через 10 будут снимать фильм про «Алые паруса», нашли комплект посуды серебряной, оставшийся от князей, и привезли их в лагерь. И с тех пор действительно все наладилось. Принц великолепнейшим образом стал поглощать еду в больших количествах. Ему все очень нравилось, и претензий к качеству еды он не предъявлял. Я к чему эту всю историю рассказал? Дело все в том, что в книжку и в фильм, кстати сказать, вот будьте готовы, ваше высочество, по произведению Льва Абрамовича Косиля эта история как раз не попала. Почему, когда многие спросили, ну ведь это же было, вы же как бы описывали это практически все так, как было, он сказал, что ну, это настолько неправдоподобная история, что я даже в свою неправдоподобную историю ее включить не посмел, иначе бы вообще никто ничего не поверил. Но все дело в том, что очень много историй, которые включены были вот в этот фильм и в его рассказ, они были придуманы Косилем, но как-то в большей степени придуманы, нежели как бы за чистую монету их можно было принять, и вот просто он типа описал их. Нет, он их не описал, он их действительно придумал. А вот реальную историю он в свой фильм вставить отказался. Якобы реальная история выглядит как невероятная придумка, абсурдистская какая-то, что это действительно вряд ли могло было быть на самом деле. Вот такие вот удивительные эпизоды, которые подчеркивают, что жизнь, она, знаете, она бывает иногда придумщицей куда больше, нежели любой изощренный писательский, талантливый, может быть, даже мозг. Да? Вот. Закончил свою жизнь Лев Абрамович дома у телевизора. Нужно здесь сказать, что он был всю жизнь невероятным фанатом футбола. Он обожал футбол, он обожал игру, он фактически всегда ходил на все матчи, он дружил с Ильяшиным, с гениальным футболистом, и, но при всем при этом у него было очень больное сердце. И врачи ему категорически рекомендовали не испытывать эмоциональных нагрузок.
Я думаю, он все равно их испытывал, потому конечно, что такой человек.
Конечно. Он не мог жить какой-то другой жизнью, он жил жизнью той, которая, ну, как бы вот была частью его самого. И был просто фантастическая игра, в которой сражалась наша сборная, и сборная, в которой играл знаменитый легендарный Пеле, и 110 тысяч зрителей было на стадионе в этот момент, но на стадионе не было Льва Абрамовича Касиля, он был у телевизора, хотя нужно сказать, что практически на все крупные мировые вот подобного рода игры он обязательно приезжал лично. Человек он был состоятельным, обеспеченным, обладал дипломатическим паспортом, поэтому мог это себе позволить. Но тут он все-таки предпочел остаться дома, учитывая свои заболевания, но отказать себе от просмотра не смог. Ну и, конечно, вот 4-1 счет, разгромный счет, по большому счету, он его довел до вызова неотложки, а неотложка уже приехала к окончанию как раз игры и уже к окончанию жизни Льва Абрамовича Касиля. Вот так драматически она оборвалась.
И у брата-то тоже драматически.
Да, и у брата, но здесь все-таки стоит сказать, что яркий человек, яркая жизнь, яркий конец, как вот ни крути, но всю свою жизнь Лев Абрамович занимался любимым делом. Он был ожидаем, его везде всегда любили, ему всегда говорили о невероятных его способностях, причем абсолютно заслуженно признавали их. С удовольствием смотрели те фантастические фильмы, читали его потрясающие книжки. Жаль, что в последнее время его наследие немножечко стало подзабываться, но вот только-только состоялся юбилей. Мы с вами 1905 год, да, вспоминали. Я специально обратил ваше внимание на эту дату, на дату его рождения, нынче 2025 год, соответственно, 120 лет назад у него было бы, вот, собственно, вот сейчас как раз в это время, совсем недавно, день рождения. Фантастическая жизнь, фантастически яркий человек, ну и наша возможность не упустить вот эту уходящую натуру, прикоснуться к ней, почитать книжку.
Вспомнить, прочитать, вот это наша память.
Конечно, да, вот этим, наверное, и стоит закончить, и сказав, конечно, с днем рождения, великий, прекрасный, потрясающий, удивляющий Лев Абрамович Касиль.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.